Сегодня мы продолжим ту тему, которую начали в прошлый раз. Итак, мы будем говорить о божественных законах. Как я уже открывал в прошлый раз, говоря о том, что то, что происходит в земном мире, оно в материальном мире является отражением духовных миров. И мы понимаем, что многое, что в жизни мы видим, оно является для нас определенным образом и наставлением. И вот в прошлый раз мы говорили о законе сеяния и жатвы. Я думаю, что это был хороший урок для многих из нас. Сегодня мы будем говорить о другом законе. Я скажу, что это закон справедливости или правды, или праведности, потому что, в принципе, в древнем языке понятия справедливость и праведность и правда звучат одинаково. То есть они имеют общий корень. Псалом 73, 17 стих. «Ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил». Мы помним, что эти слова, точнее, определение лета и зима из тех перечней четырех закономерностей, которые мы с вами прочли в прошлый раз, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь. И о каждом из них мы обязательно будем говорить в отдельности. Сегодня мы возьмем лето и зиму. Притча 6 глава 8 стих. Приводится пример муравья, приводится пример такого маленького насекомого. Он являет для нас некую картину, которой должно подражать. Написано, он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Летом определенное занятие. 10 глава, 5 стих тех же самых притч. «Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный». Лето и зима. Мы понимаем, что здесь, в общем-то, картина определенного мира. Этот мир, конечно же, связан с Израилем в первую очередь, потому что люди старались все ассоциации провести с тем временем года и с теми природными условиями, которые были там. Действительно, мы настолько уже привыкли к нашим картинам, в том числе нашим зимним прелестям Рождества, что мы прямо готовы перенести эти картины «Снежные пушистые зимы» во времена Иисуса Христа. Ну, понимаем, что несколько иначе, и хотя зимой в Израиле выпадает иногда снег, но большее время это все-таки пора дождей. Пора дождей и особой подготовки к лету. Мы берем здесь лето как половина той части временного периода, включая часть весны и осени, так же, как и зиму, как если бы мы разделили на две части, а не на четыре. Скажем просто. Вся работа летом, правда, друзья мои? И только то, что заработал летом, человек будет есть когда? Зимой. Это очень просто. Все то, что ты смог сохранить зимой, не только съесть, но еще и сохранить, ты сможешь посеять когда? Летом. То есть мы видим, что между летом и зимой есть определенный баланс и определенная взаимосвязь. Потребление и производство. Есть и другая тонкость. Как всегда, она кроется в древнем языке. Интересно, что на иврите слово «зима» и слово «молодость» – это одно и то же слово. А вот слово «лето» оно раскрывается как понятие «собирание и зрелость». Обратите внимание. Что-то мы сейчас услышим. Зима – это как некая молодость. То есть она еще не делает, не может делать того, что произойдет летом, но зима находится в состоянии потребления. Ну, согласитесь, когда человек молод, такому человеку не хочется ничего отдавать, сеять. Он хватает, он кричит. В переносном смысле, конечно, он возмущается, он критикует, он требует, он протестует. Ему не приходит в голову, обычно это так, в общем-то, помочь родителям, поделиться с кем-нибудь, чем-нибудь. Нет, конечно, дети помогают родителям, но большей частью после третьего уговора или после угрозы некоторой. В принципе, общий признак молодости – есть и все запасать. Причем в смысле в таком, наверное, более обширном, чем только лишь питание. Вот это вот признак молодости. Потом, когда человек женится, у него появляется семья, он, подчеркну, начинает приобретать равновесие между понятием «дать» и «брать». То есть только начинают. Некоторые так и не доходят до этого равновесия, они остаются в положении «брать» даже уже, когда пришли в возраст замужества или женитьбы. Но мы берем нормальное развитие человека. Если в молодости хочется брать и давать уже это так трудно, то с семьей появляется, согласитесь, уже некая наученность. В конце, к старости, человек уже мало что берет, он отдает часть своего наследия, богатства. Все, что он имеет, оно постепенно, может быть, уменьшается. У некоторых даже тело уменьшается, что доказывает, что человек каждый день отдает частицу себя, воздуху, земле, воде, все, из чего он сделан. И когда это происходит до полного уменьшения, мы называем это захоронением, правда? Но вернусь к тому, о чем я хочу сказать. В молодости не производят, но потребляют что? То, что другие заработали в зрелости. Вот мы говорим сейчас этот принцип «зима, лето». Зима как молодость, зрелость как лето. Но потом они тоже войдут в период, когда станут производить и кормить молодость других. Происходит обмен. Иным путем хочу сказать, жизнь устроена так, что мы берем и даем. Сначала мы берем и берем, а потом мы отдаем и вновь берем. В итоге потом все отдаем, все, что у нас есть, и последний дом, собственное, как я уже сказал, тело, и ничего не остается, и мы уходим. Я хочу коснуться вот этого закона божественного, я бы сказал, морали, вот этого закона баланса, вот этого закона обмена, когда кто-то дает, а кто-то берет. Мы понимаем, что это происходит. Кто-то берет, а кто-то дает. Я привел пример молодости и зрелости, зимы и лета. Лето дает, зима забирает. Но зима тоже нечто приготавливает для лета, чтобы лето потом могло снова давать. Происходит такой обмен, который бы мы назвали справедливостью, равновесием, балансом. Подчеркну, это некая справедливость, установленная в мире, что лето и зима, они как бы сбалансированы, и каждый из них несет свою функцию. Но я думаю, что все знают, что такое справедливость, даже дети знают, ну, правда, не всегда и не сразу, но потом они научаются, если что-то хочешь взять, то нужно за это заплатить. Мой внук проводит иногда время на работе у своей мамы, а она является сотрудником магазина большого. Он так и не может понять, что все, что лежит, брать просто так нельзя. Представляется большая трудность, потому что, ну как это, лежат конфеты, шоколад, то, другое, третье. И почему? Он там, он у мамы, это мамина работа. Но со временем детки понимают, что если хочешь что-то получить, нужно за это заплатить. В магазине продавец взвешивает, измеряет килограммы, граммы, количество фруктов, количество банок. Он отдает это нам, и он ждет, что мы ему в ответ что сделаем? Что-то заплатим. Есть определенные эквиваленты, которые выработаны в мире, которые уже установлены в материальном мире, эквиваленты, которыми платят или деньгами, или чем-то соответствующим натуральным. Представьте, что если мы не заплатили, мы положили в корзину товары и уходим из магазина, не заплатив. Я думаю, что если это частный магазин, и там один продавец, он будет нам вслед посылать проклятия. Если же это магазин большой, нас, скорее всего, поймают на выходе, правда? В общем, нам будут угрожать наказанием, угрожать судом. Хочу, чтобы мы услышали сейчас. Обычная жизнь, самая обычная жизнь. Наш опыт учит, что все основано на обмене в этом мире. Обратите внимание. Опыт жизни учит нас, что можно брать только тогда, если вы даете что-то обратно. Слышите? То есть, если вот эти обе части уравновешены, если ты взял и отдал, тогда что происходит? Или как это называется? Справедливость. А если ты взял и не отдал, то это что? Несправедливость. Вот потому и несправедливость в мире, что многие считают, что взять и не отдать – это подарок судьбы. Нет, дать и не требовать взамен – это подарок. Хотя мы поговорим, что и здесь должен действовать принцип справедливости для того, кто получил этот подарок. Обратите внимание, об этом мы забываем. Проще скажу, если две части уравновешены, брать и дать, это называется справедливость. Вот почему символом справедливости являются весы, символом суда, их можно увидеть во всех дворцах правосудия, то есть справедливость. И если эти чаши не уравновешены, то по какой причине, если на одной лежит, а на другой не лежит? То есть на одну чашу положили, а на другую не положили. Как только эти чаши пришли в движение, в мир приходит что? Несправедливость. Кстати, болезнь – это тоже несправедливость. Не по отношению к нам, а в нас. Какие-то клетки работают, а какие-то свою работу перестают исполнять. Понимаете? То есть не отдают, чего должны отдавать. Дисбаланс или нарушение гармонии, баланса. Все происходит из-за этого. И люди, имея тысячелетний опыт, поняли, что они должны уважать этот великий закон справедливости. Если они хотят избежать восстаний, революций, войн, несчастий, потому что во все века к справедливости взывали, люди шли на бой из-за справедливости и даже умирали. Ну, согласитесь, если мы даем что-то и ожидаем, что получим взамен, если нам взамен дают ну, вот это вот, то, что называется ничего, мы говорим, что несправедливость, и, в общем-то, порой хотим восстановить справедливость, то есть взять то, что не додали. Вот это то, как понимается справедливость на физическом уровне. Но мы сейчас говорим о духовном, чтобы посмотреть выше физического уровня, в духовный мир, на уровень, как бы мы сказали, мыслей, идей, потому что духовный мир – это мир идей, там тоже существуют эти явления, мир чувств, мыслей, желаний, стремлений, но они в более утонченной форме. И вот как раз здесь находится понятие справедливости, о которой люди ничего не знают. Приведу вам некоторые примеры из обычного мира. Согласитесь, что отношение между скоростью и временем имеет обратную пропорциональность. Ну, как сказать? Вот расстояние, которое нужно пройти. Увеличиваю скорость. Что происходит со временем? Уменьшается время. Увеличиваю время, что происходит? Скорость уменьшается. То есть, если я, допустим, дохожу от метро до здания церкви, ну, предположим, за 10 минут обычно, но при этом я хочу добраться за 5 минут, мне нужно идти намного быстрее. Если же я хочу прогуляться и идти дольше, предположим, 20 минут, то мне нужно сдерживать себя и идти медленно. Вот обратите внимание, то есть в мире все взаимосвязано. То есть если где-то прибывает, что-то убывает. Если где-то убывает, что-то прибывает. Это существует в нашей жизни. Есть законы, которые нам нужно знать. Об этом, в общем-то, пишет вся Библия и много очень в Новом Завете. Смысл в чем? Что чем больше напряжена наша бытовая жизнь, слышите, физический, материальный мир, чем больше мы вкладываем туда напряжения, чем больше внимания мы придаем в своей жизни обогащению, устройству, собственности, тем менее напряженно становится наша мысль, наша духовная жизнь. И не зря сказано, что люди впадают в сети во многие искушения. Человек, чем больше он погружен, напряжен в жизни материальной, тем больше он расслаблен в жизни духовной. Мы теряем способность понимать, я даже бы сказал, читать для начала. Не говоря о том, чтобы изучать и размышлять. Вообще, мы теряем даже саму способность, и наша жизнь приходит совершенно в другое русло. Мне иногда кажется, что человеку от начала дается определенное количество духовных сил, я бы сказал. Задумайтесь об этом, может быть, стоит это повторять и для себя освежать в памяти, что в моей жизни нет неограниченного, ну, как бы я современным языком выразил, притока энергии, как многие люди думают. Ведь не зря сказано, что Бог положил предел всему. То есть каждому из нас дается определенная жизненная сила, или мы бы сказали, количество жизни. Ну, приведем пример на самом простом образе. Это какой-то прибор, который питается от аккумуляторной батареи. Вы понимаете? Его жизнеспособность, в кавычках, если это прибор, зависит от чего? От состояния этого аккумулятора. Ну, проще скажу, кто-нибудь из братьев, да уже и сейчас сестер много, автовладельцев и любителей, кто, возможно, хотя бы раз в жизни оставлял свою машину на стоянке с включенными фарами. Бывало такое, наверное, у кого-то. Бывает так. Вот сейчас уже для особо неразумных даже вот эти вот сигналы есть в машине, там все пикает, если ты фары не выключил. И этого мы не замечаем порой даже, знаете. И потом задним числом думаешь, а что же это оно пикало вообще, и что он мне сказать хотел этот сигнал? Приходишь, ключ вставил, раз, а аккумулятор что? Сел. Вот так и жизнь. Вроде бы фары светили, но светили в никуда. То есть они не освещали путь, а освещали что? Стоянку. Ну и точнее, если это парковка, то заднюю часть впереди стоящей машины. В никуда. И вот о чем я хочу сказать. Люди беспечные подвергаются опасности потерять свои силы на то, что не несет жизни, бесцельно в жизни. То есть я бы не сказал, что думать о хлебе насущном или в какой-то степени участвовать вместе с Божьим промыслом его добычи – это плохо. Но во всем должен быть что, друзья мои? Баланс. Если мы потратили эти силы за счет духовной жизни, они никогда не восстановятся. Это означает, что наша жизнь может прекратиться раньше, и мы не успеем закончить, что нам дано, потому что наш аккумулятор не будет заряжен. Если мы тратим эти силы на добро, на любовь, только тогда и только в этом случае мы можем рассчитывать на то, что Божий Дух даст нам силы обновления, надеющиеся на Господа обновятся в силе, сказано. Надеющиеся на себя нет. Так вот, мы понимаем, что люди, когда они в нужде, бывают больше оживлены, динамичны, активны, более глубокомысленные, чем после того, как достигают каких-то, ну, я имею в виду, материальных вещей. И замечаю, что очень сильно человек и быстро теряет вот ту гармонию и красоту, и, по сути, больше не живет. К чему я это говорю? Если мы научимся ограничивать себя в каких-то вещах, о чем говорит апостол Павел, все позволительно мне. Если мы научимся ограничивать себя, то мы опять возвратимся к жизни, и у нас появится внутренняя сила, способность побеждать и способность изменяться и изменять то, что вокруг. Но большинство людей становится все более и более материальными. Я вижу это в церкви. Они говорят, почему у меня нет радости, вдохновения, которые были раньше. Сейчас они устали, сердце их разбито. И неудача в нашей жизни именно потому, что мы нарушаем вот этот баланс внутренний. Быть справедливым означает прежде всего быть разумным, понимать, что существуют определенные законы, что если ты где-то взял или прибыло здесь, убыло там. Вы слышите? Но если пребывает в духовной жизни, то по богатству его ничего не убывает. Вот здесь срабатывает закон высшей справедливости, о которой мы скажем чуть позже. А сейчас я хочу вернуться к нашей повседневной жизни. Все, что мы совершили несправедливого в этом мире, я подчеркиваю, все наши долги, которые мы не отдали, они записаны, я об этом говорил. Все, что мы сделали неверно, оно зафиксировано. Даже такие мелочи, которые нам действительно кажутся мелочами, лишняя сдача, которую человек взял в магазине, неоплаченный какой-то напиток, который, как молодежь иногда, да и не только, умудряется выпить в магазине, прежде чем оплатить. Мы не понимаем, что за все в нашей жизни по закону справедливости мы расплачиваемся. И всякий раз расплата происходит через наши страдания, испытания. И мы не понимаем, что страдания наши проистекают из того, что мы не принимаем в расчет справедливости. Мы можем украсть, соврать, предать любовь другого человека, не заплатив за этого, слышите? Не возвратив то, что мы взяли. Вот представьте, если что-то есть неоплаченное, невозвращенное, оно все будет приведено на суд. Многие люди в жизни что-то делают плохое, а потом стараются изменить свои имена, адреса, и даже некоторые меняют отпечатки пальцев. Но в духовном мире это невозможно, потому что Бог и те, кто служит Ему, святые ангелы, знают, где найти каждого из нас, знают нас и определяют без отпечатков пальцев. И они будут преследовать нас, пока, наконец, даже много лет спустя не предъявят нам счет. Этот счет будет выражен во многих страданиях и несчастьях жизни. Это те несправедливости, которые мы совершили в прошлом. Заметьте, вот эта благая весть в том, что восстановление справедливости – это путь освобождения. Единственный путь освобождения – отдать, как написано, ликвидировать долг, освободить себя. Если взял, должно вернуть. Согласитесь, сегодня это очень трудно осмыслить, потому что самые продвинутые и уважаемые люди – это все, кто взяли как можно больше и отдали как можно меньше. Перед ним снимают шляпу, несмотря на то, что люди обворовывали себя и других, человек обманывал, возможно, вводил в заблуждение и делал это всю свою жизнь. Но, слава Богу, всегда есть Божья справедливость, и она потребует счет с каждой души. Подумаем об этом, как выглядит этот закон в наших отношениях с семьей, даже вот взять с обществом. Вот мы от родителей получили жизнь, правда, друзья мои? Хотя понимаем, это условно, не они ее создали. Тело, одежду, питание, жилье, дом, образование. Конечно, может быть, не у всех так, но у большинства так. И дети забывают, что это долг, который нужно платить. И даже мы, становясь взрослыми, отказываемся признать это. Многие не прощают своих родителей, спорят, питают к ним отвращение. Это несправедливо, вы слышите? И об этом говорит Божий закон. Потому что мы не понимаем, что родители любили нас. Да мы сами знаем по своим детям. Мы рождали их, кормили, одевали, защищали, как могли, боролись за них, заботились, когда они болели, переживали, давали им образование. И теперь дети должны родителям. Это хорошо помнить даже взрослым, те, кто имеют еще родителей. Но еще у каждого человека есть долг перед своей страной и обществом. Мы от этого вообще отвыкли. Мы ненавидим это понятие. Мы презираем нашу страну и нашу родину. Но мы пользуемся культурным наследием нашей страны. Мы пользуемся музеями, библиотеками, лабораториями, исследованием, какие есть. Кто-то пользуется поездами, кораблями, самолетами, докторами, учителями, армией, в конце концов, которая всегда защищала. Мы должны. Отсюда вырастает наш долг и общество. В принципе, мы должны, по большому счету, даже самой планете Земля, природе мы должны, которая выносила нас и питала нас. Благодаря ей мы получали также поддержку и силу в физическом мире. Самое главное, мы должники у Бога. потому что мы имеем самый большой дар – это жизнь. К сожалению, много людей только лишь берут и накапливают при этом огромные долги. Причем мы считаем, что ничего не должны. И мы думаем, что можно продолжать жить, беря, только лишь беря. Беря у родителей сначала, а потом это переходит дальше. Беря у Бога, беря у церкви, беря у общества, беря, только лишь беря. Конечно, жалко таких людей, потому что, по сути, тех, кто не уважают законы Божьей справедливости, для них нет смысла бытия на этой земле. Но пойдем дальше. Вообще понимание вот такой справедливости, что за все нужно платить и помнить о долгах, которые нужно отдать, я уже не говорю о Божьей справедливости и о долгах Богу. Если мы не понимаем справедливости, мы не поймем любви. Теперь очень будьте внимательны. Высшая справедливость, высшая, по факту несправедливость. Вот представьте себе, вы идете в магазин и просите килограмм огурцов. Продавец вам взвешивает их, видит, что один огурец превышает количество вами запрошенное. Если его положить, больше, чем килограмм. Если убрать, меньше, чем килограмм. Тогда он берет, отрезает кусок от этого огурца, или еще лучше от помидора, половину, и кладет вам на весы. Он справедлив? Абсолютно. Он настолько справедлив, что вы его не любите. Заметьте. Другой же продавец взвешивает вам, он видит, что эта часть огурца большая, лишняя, а он берет и еще добавляет. Он нечестный человек, но вы любите его за это. Слышите? Насколько все относительно. Он несправедливый человек, хотя, конечно, это только в том случае, возможно, если он распоряжается своим. Я подчеркиваю. Поступает несправедливо. Вы просили килограмм, он дал килограмм 150. Но вы его за это любите. Вот к чему я веду сейчас, друзья. Если мы не понимаем принципа справедливости, что отдать то, что ты должен, ты обязан, и это всего лишь справедливость, то любовь не означает отдать то, что ты должен. Она имеет несколько большую другую природу, чем справедливость. Она всегда прибавляет мерою утрясенную, нагнетенную. Вы чувствуете, в чем некоторая разница между теми требованиями, которые предъявлял закон, Божий закон, и тем, что нам открыто в Евангелии Иисуса Христа. Вот в этом есть глубочайшая истина, которая, конечно же, звучала еще и в пророках. Милость превозносится над чем? Над судом. Суд есть что? Абсолютная справедливость. Но нет милости тому, кто не оказал милость. Обратите внимание, я хочу подчеркнуть, что когда пришел Иисус, это было шоком для многих фарисеев, потому что он говорил не только о справедливости, но о том, что является выше справедливости. Благородство, доброта, милосердие, прощение. Я хочу, чтобы мы это увидели, друзья мои, почему нам так важен этот закон справедливости, баланса. Если мы не понимаем, что за все нужно платить в этом мире, это очень плохо. Что должна быть восстановлена справедливость всегда. Но не всегда мы можем ее восстановить, мы об этом будем говорить, эквивалентно. И Новый Завет нас учит прибавить к тому, прибавить и постараться дать больше, высший тип справедливости, которая дает даже не взяв. Вы слышите? А низший тип несправедливости, которая берет, не отдавая. В действительности очень трудно быть справедливым, если мы абсолютно справедливы и ждем абсолютной справедливости, нам должны возвратить ровно столько, сколько мы дали, заметьте. Отдали, хотим получить. Дал яблоко, хочешь получить или должен получить в ответ яблоко. Но в жизни происходит несколько по-другому. Нам возвращают порой не то, что мы дали. Мы даем что-то, а нам возвращают в другой форме. Заметьте, причем в форме любви, доверия, послушания и прощения. Люди жалуются, я хочу обратить ваше внимание, я всегда делал только хорошее, но ничего не получал взамен. Теперь обратите внимание, присмотритесь к своей жизни, если вы здесь, и если вы делали много хорошего в жизни, ничего не получая взамен, вы уже получили взамен то, что вы здесь, слышите Слово Божие и являетесь наследниками вечной жизни. То есть вы получили даже не по справедливости, а свыше справедливости. Может быть, дети оставили несправедливо по отношению к нам, Бог не оставил. Нам всегда Бог платит, но мы не всегда готовы принять форму. Поэтому нужно шире интерпретировать это слово. А подумайте, когда плата за наши дела, добрые дела, приходит к нам в форме хороших чувств внутренних. Заметьте, вот ни в агрессии, ни в депрессии. Хорошие взгляды на нас и слова к нам, полные любви. Братьев, сестер, настроение неплохое. Разве это не эквивалент, друзья мои? Разве лучше, чтобы за яблоко ты получил яблоко и больше ничего? Нужно научиться давать больше, чем нужно, и мы будем свободны. Допустим, у нас в жизни есть хозяин. Ну, представьте себе, ситуация может быть необычная. Господин. Он дал все, нам дал все, что у нас есть. То есть он обеспечил нашу жизнь. Мы ему должны, правда? Что вы можете сделать этому господину, хозяину, чтобы отдать? Сможете ли вы заботиться о нем так же, как он заботился о вас? Он намного выше вас. Ну, вспомните притчу о должнике и взаимодавце. Что мог сделать должник, которому было прощено огромное количество денег по отношению к царю, который простил его? Мы не можем быть ему полезны ничем, но мы можем быть полезны другим. Если мы даем то, что дано нам, нашим братьям, нашим сестрам, хозяин будет удовлетворен. Он будет понимать, что мы расплатились таким способом. Вы слышите? Когда мы чувствуем, что кто-то нас недолюбливает или даже ненавидит, есть два возможных ответа на это. Один ответ – полное непонимание закона справедливости. Человек скажет: «Это несправедливо». Человек, понимающий закон справедливости, скажет: «По грехам моим это». Чувствуете разницу? Он не будет видеть в этом человеке врага. Вот почему мы слышим учение Иисуса Христа: «Прощайте врагов». Как можно прощать? Только в том случае, что ты осознаешь, справедливо, все в этом мире справедливо. Если на тебя кто-то восстал, это справедливо. Если тебя в чем-то ущемили, это справедливо. Значит, приходит то, что было взято и не отдано каким-то образом, может быть, немножко в другой форме. Если мы отбросим ненависть и сделаем этому человеку что-нибудь доброе на физическом или на духовном уровне, мы освободимся от долга. Мы можем быть справедливыми, и мы можем быть свободными, и мы можем ускорить свое освобождение, если выберем более высокую форму справедливости – доброту, великодушие, любовь и жертвенность. Какое наше самое дорогое богатство, друзья мои? Наверное, это жизнь. Вся проблема в том, что мы много поем о том, что отдаем себя в руки Бога, но никогда не делаем этого на самом деле. Потому что если мы отдаем свою жизнь, мы действительно можем просить у неба все, что не пожелаем, как написано, и оно даст нам все, потому что это уже не наша жизнь. Хорошо, когда на земном уровне нам есть чем заплатить долги. Хорошо, то есть нам как бы позволено заплатить долги. Должен ты кому-то сумму, и вдруг у тебя появляется возможность, что ты можешь освободиться от долга, ты очень рад. На духовном уровне мы тоже можем заплатить за наши духовные долги. Я хочу сказать, возможно, по справедливости в нашей жизни кому-то сегодня эта угроза очень близка. Нам предстоит, возможно, предназначено, точнее, лучше, пройти через какие-то испытания, болезни, несчастные случаи, трудные ситуации по справедливости. Но их можно избежать, оказывается. Наши долги могут быть стерты. Как это может быть? Как это сделать? Мы должны понять и попытаться выяснить, что мы должны и кому мы должны, и попытаться заплатить в той или иной форме. Я хочу сказать даже на бытовом уровне. Писание нам говорит не оставаться должным никому и ничего, кроме взаимной любви. Многие долги, которые мы не отдали, они дамокловым мечом висят на нас. Кстати, это огромное для нас задание на следующий месяц. Я просто хочу предложить вам попытаться начать отдавать долги, то есть провести, может быть, определенное время, дни в молитве, глядя в наше прошлое, смотря в свою жизнь, раздумывая о том, что мы взяли и не отдали, где наши долги. Я говорю не только о деньгах сейчас. И найти, может быть, тех, кому мы должны попросить прощения. Или что-то сделать для них, сказав: «Я не знал, я был неправ, прости меня, я хочу жить в мире». Придет все равно час расплаты, потому и звучит эта проповедь. Предположим, что мы не можем найти уже тех людей, потому что мы их не помним, не знаем, и не откроет нам Бог, или они находятся по другую сторону. Я подчеркиваю, это может быть люди, с которыми мы поступили несправедливо в нашей жизни. Но у нас есть удивительная возможность рассчитаться с нашими долгами, прийти в молитве к Богу и сказать: «Господи, может быть, сейчас я впервые понимаю, что я был несправедлив по отношению к другим. Я извлекал выгоду из людей, я обманывал, и сейчас уже слишком поздно, я не могу и найти их, и исправить, чтобы заплатить за тот вред, который я совершил. Боже», и вот тут, может быть, впервые по-настоящему сказать: «Возьми мою жизнь в Твое распоряжение». Вы слышите? Потому что жизнь мы ценим больше всего, лучшего нет. Возьми мою жизнь, чтобы заплатить за мои долги, потому что только Бог знает, сколько и кому мы должны. И Он будет стирать наши долги, если мы будем трудиться на Него, и для Него, и во имя Его. Послушайте, это очень серьезно. Когда Бог видит, что наша совесть поднялась до такого уровня, что мы готовы действительно вручить свою жизнь, посвятить свое существование вечности, добру, правде, тогда Бог будет благоволить к нам, потому что Он понимает, что почувствовать такое и сказать такие слова можно только приняв свет Христов. Он будет милостив к нам и сотрет долги многие. Римлянам 13:8. «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Кстати, заметьте, почему в нашей жизни бывает не так, как бы мы хотели? Потому что мы даем мелочь и ожидаем с неба огромных вещей. Но если ты отдаешь действительно свою жизнь, от небес ты получаешь все. А это все называется жизнью вечной. Как важно нам перестать высчитывать и измерять, что будет с того, что мы верим в свою жизнь Богу. Не бойтесь ошибиться. Бывает так, что человек хочет сделать кому-то хорошее, но по какой-то причине, даже от неловкости, от отсутствия знаний, приносит тому боль. И земная справедливость не берет внимания наши чувства, наши желания, наши молитвы, она нас осудит по факту. Но высшая справедливость примет наши намерения. Она вознаградит нас за божественные намерения. С другой стороны, как бы мы великодушны не были к человеку, если в наше намерение входит извлечь из него выгоду, Независимо от того, какое восхищение мы вызываем в людях, как много нас людей восхваляет, Бог накажет нас, потому что суд небесный судит не за действия, а за мысли, желания и побуждения. Потому что мир действий и мир души не подчиняются одним и тем же законам. Но если наши желания и действия безупречны, мы будем дважды вознаграждены, дай Бог, и на земле, и на небе. Если же мы нарушаем закон в двух измерениях, два суда нас судят. Поэтому, друзья мои, я завершаю и хочу сказать, будем молиться. Боже, я начинаю видеть, что без Твоего света, без Твоего разума я ничто. Я не знаю, как принимать, я не знаю, как отдавать. Я съедаю зерно, которое мне принесли те, кто его заработали летом. Сам ничего не сажаю, не отдаю долги, но ныне я понимаю, я готов служить Тебе. Я хочу сделать что-то для Твоих детей, для мира. Научи меня, веди, исправляй. Если мы будем просить об этом Господа, просить день и ночь, и даже если мы скажем, я уже неоднократно это делал, но если всякий раз мы будем продолжать просить у Бога наставления, хочу сказать, что престол созовет вот тех 24 старцев. И когда будет услышано, как мы изводим небо своими молитвами, будет обязательно издан божественный указ. С этого дня в его жизни да будут перемены. И тогда этот указ будет действовать во всех пространствах. И все ангелы, и все служители неба будут производить его в действие. И мы увидим, что в нашей жизни произошли настоящие перемены. Да благословит нас Господь сеять добро. Помните о том, что в наших руках поступать справедливо, творить дела милосердия. Помните главное, что учение Иисуса Христа учит и наводит нас на то, что мы не ожидаем просто лишь воздаяния за то, что мы сделали. Доброго, например. Чтобы нам отдали то же самое в том же размере. Дал огурец, получил огурец. Правда? Ну, не хочу я от человека огурец. Или дал ему хлеба кусочек, получил кусочек хлеба. Да, но все-таки в душе своей мы все хотели бы, чтобы к нам отнеслись бы с любовью, а не просто отдали бы кусок хлеба. Согласитесь. Поэтому для того, чтобы это было, будем поступать сверх справедливости. Будем жить по любви. И тем самым мы исполним закон.